На следующий день огромная толпа зрителей собралась вокруг трассы. Пропустить такое зрелище, как пробег сотни свеженьких роботов по дороге плача? Ха, да ни за что. Возле полигона выстроились экзаменуемые студенты, бледные от волнения. Напротив столпились остальные школьники колледжа. Пришлось даже установить трибуны из-за наплыва зрителей. В первом ряду переживали за свои команды преподаватели из школы Коперника и профессора колледжа с директором Миличем. В центре зала стоял стол, где во главе судейской комиссии восседал профессор Дюрмюррей. Студенты-коперниканцы смотрели состязание по ТВ-каналу из Солуна-Сити. Профессор Майсофт объявила начало гонок роботов. Первой стартовала наскоро сляпанная робо-черепаха Гейлорда Дракона. Панцирная кибертварь скорее ползла, чем шла. На середине гладкой трассы у черепахи отказали задние ноги. Загребая передними конечностями и волоча задние, присмыкающийся робот все-таки дополз раненым бойцом до песка, где сразу же и завяз. Черепаха, беспомощно скребущая лапами, вызвала хохот заправшихся. Капля масла вытекала из печального глаза тортилы. «Мальчики, да пристрелите же ее!» – раздался сочувственный девичий голос. «Мучается ведь!» Хотя электронная анапсида не уложилась в 2 минуты, экзаменаторы снисходительно поставили дракона удовлетворительно. Под следующим чехлом оказался крупный шестиногий таракан, созданный девочками из школы Коперника. Робот радовал глаз веселеньким, голубым с желтым ромашками, окрасом. На первом участке трассы таракан, блестя инфракрасными лидарными сенсорами, показал превосходный результат. Песок тоже оказался легко преодолимой зоной для тараканьих лап, похожих на колючие весла. Но на каменистой тропе цветной шестиног заметался из стороны в сторону, под окрушительный свист школьников. Камешки не выглядели серьезным препятствием для него, но управляющая программа переоценивала их опасность и посылала робота-таракану беспрерывные команды искать обход. Зрители дали беговому насекомому немало ценных советов, но ничего не помогло. Помыкавшись отведенные минуты, многоногий робот был снят с дистанции, успев заработать своей создательнице 330 очков. Соревнования проходили очень оживленно. Роботы шли, ползали, прыгали, путались в своих ногах, оседали на пол, падали лицом или рылом в камни, переворачивались на спину, зарывались головой в песок и даже убегали с трассы в толпу зрителей. В зале царило радостное веселье. Что может быть приятнее зрелища робота-соседа, севшего в калошу, который разделяли даже те неудачники, чьи роботы вообще отказались двигаться, отчего горе конструкторам отчетливо светила переэкзаменовка. Одноногая лягушка кудрявого дракона, похожая на взбесившуюся мышеловку, прыгнула очень удачно, приземлилась прямо на стол экзаменаторов, чем до крайности рассердила профессора Дюрмюррея и принесла автору, если не хорошую оценку, то славу среди студентов и одобрительные шлепки по спине. Немало ног было оторвано в ходе испытаний. Редкие роботы дошли до 4-й зоны – костоломки, где их ноги неизбежно застревали между камнями под агонистическое жужжание перегруженных моторчиков. Стати ногастых хибертварей оживленно обсуждались в публике. Приволакливает задние, использовал динамическую схему равновесия, а скорость не добирает. На передние тоже припадает, надо было гироскоп для стабильности добавить. После обеда испытания продолжились. На настенном экране светились только 4 результата сборной коперниканцев, поэтому сравнивать командные результаты было рано. Но лучший результат дня принадлежал коперниканцу Джеймсу Микулу, чья крупная кибергусеница сумела добраться до середины каменного хаоса. Принц Дитбит собрал довольно высокую конструкцию на 2 огромных ступнях, аналог бипедальных боевых рыцарей. Под бурные крики поклонников хамоподобный робот принца вышел на трассу. Двуногая конструкция неприятно напоминала Ники, бронированного ремонтника из лунного госпиталя. Судя по всему, бипед был совершенно безмозгл. И Дитбит собирался манипулировать им с помощью 2 сенсорных перчаток. Принц в совершенстве владел дистанционным контролем, и робот легко преодолел первую зону трассы. Песок оказался более сложной задачей, но двуног с широкими ступнями справился и с пустыней. Наступив же на округлые камешки следующего участка, высокий бипед подскользнулся и грохнулся на спину. Под сочувственные стоны дитбитовских подпевал. «Принц, принц!» – заскандировала группа вельмож. «Южные, вперед!» «Неужели принц сдастся?» «Нет!» Робот согнул спину, потом подтянул ноги и ухитрился встать. Дитбит работал с сенсорными перчатками так, что пот выступил на лице. Робот не повторил прежние ошибки – наступать на катящиеся камушки. И пошел дальше, волоча ноги по полу и распинывая крупный гравий. Вот безмозглый двуног наступил на первый большой камень, потом перенес ногу на следующий. Опасно закачался под оханье окружающих, но все-таки устоял. Рубашка Дитбита стала мокрой на груди. Несколько судорожных шагов и балансировок, и его робот с грохотом падает свирепой мордой вперед, заклинивая ее среди острых обломков скалы. Энергичные движения перчаток Дитбита не помогли, и сразу двое приятелей принца помчались вызволять застрявшего робота. Один из подхалимов успел раньше другого и с гордостью оттащил двуного могущественному другу. Дитбит получил отличную оценку. Повеселил публику пружина ног Хао. Его кибер был похож на ежика, из которого вместо иголок торчало штук 20 ног пружин, каждая с тросиком внутри. Процессор робота оценивал, какие ноги нужно напрячь, чтобы двигаться в нужном направлении. Моторчик сматывал тросик, пружина сжималась, потом прыг, робот делал скачок на метр вперед. Остроумная конструкция отлично поскакала гладкую местность, потом медленнее, но преодолела пустыню. На слое гравия роботу стало труднее рассчитывать траекторию прыжка, но все-таки псевдоежик достиг каменного хаоса, где сразу застрял между двух валунов. Хао получил отлично. Директор Мирич все чаще с тревогой оглядывался на экран. Там светилось уже 6 результатов коперниканцев, и общее количество набранных ими баллов лишь на 10 очков отставало от 6 лучших результатов эдштонианцев. Робот Дзинтере поразил всех еще больше, чем пружинный ежик. Хитрая принцесса собрала многоногого робота из колесного автомобильчика, который ехал внутри прозрачного шара. На внешней поверхности пластикового пузыря во все стороны торчали 10 приклеенных лучей шипов. Чтобы не оставалось сомнений, что это ноги, ироничная Дзинтера обула каждый шип в маленький башмак с пряжками. «Кукольная обувь из осенней коллекции Микаси», – вполголоса объяснила принцесса хихикающим подружкам. Шар катился, вернее, переступал по трассе ногами-шипами под напором тяжелой колесной машинки внутри. Робот быстро миновал гладкий участок и углубился в пустыню. В конце песчаного этапа высилась высокая дюна, где застряли немало славных роботов. Жужжа автомобильщиком, который трудился в шаре, как белка в колесе, кибер Дзинтера забрался на эту дюну, но спустился по ее обратной стороне уже кубарем. Автомобильчик беспомощно болтался внутри. А когда пузырь остановился, машинка оказалась в фатальной позе вверх колесами. Шагоход принес Дзинтере отлично. Дюрмюры многое хотел сказать язвительного о ногах-шипах робота Дзинтере, но те никак не противоречили его собственному определению ног, и ему пришлось заткнуться и не ссориться с принцессами по пустякам. Особенно его злили кукольные башмачки, будто этот дешевый трюк делает дурацкие отростки больше ногами, чем они есть на самом деле. Дошла очередь до Джерриного робота. Профессор Майсов сняла чехол и открыла робота, похожего на длинноногого паука коси-косиножка, только не на 8, а на 6 черных ногах, с округлым маленьким тельцем и глазками-россыпью. Джерри выбрал смешанный стиль управления. Робот сам управлял походкой, а конструктор выбирал для него безопасную дорогу. Кибернасекомое грациозно прошагало первый участок трассы, потом уверенно углубилась в пустыню, обходя опасные дюны. На мелких камнях робот оступался, но достиг каменного хаоса. Джерри направил шестиного в долину между двумя скалами. Робот аккуратно выбирал точки опоры на камнях, пробовал надежность контакта, переносил тяжесть на передние ноги и продвигался вперед с впечатляющей для трудного места скоростью. Зрители, не дыша, смотрели за плавными движениями робота. Еще чуть-чуть, и он пройдет труднейший четвертый этап, который стал зловещей легендой среди школьников колледжа. Раздался звонок, означающий, что робот Джерри не уложился 2 минуты, но никто не обратил на это внимания. И вот, наконец, последнее движение. И Джерри, насекомый робот, плюхается со скалы в воду и тонет, переворачиваясь на спину. Исторический рекорд трассы. Громкий вопль зала затряс зал факультета кибернетики. Студенты окружили Джерри и выражали свое восхищение, хлопая его по плечам и дергая за волосы и длинный нос. Дюрмюррей призвал всех к порядку и с кислой миной объявил отличную оценку для Джерри. Киберсобака последнего из 10 коперниканцев выбежала на трассу, быстро добрыкала до груды камней и, завизжав, споткнулась о первый же крупный булыжник. Под громкий гонг результаты приезжих студентов, наконец, отсуммировались и высветились против 10 лучших результатов студентов колледжа. В зале раздался громкий вой и возмущенный свист присутствующих эйнштейнианцев. Колледж проигрывал школе Коперника. Джеррин результат был рекордом дня, но по сумме 10 лучших результатов колледж отстал, как и предсказывал Робби. Поразительный факт заставил преподавателей озабоченно зашептаться с директором Миличем. А журналисты, сидящие в первом ряду, стали диктовать срочные сообщения на центральные телеканалы. Сенсационный результат соревнования двух школ. Студенты знаменитого колледжа вовсе не супермены на фоне студентов школы Коперника. А не слишком ли раздут авторитет школы Эйнштейна? Она по-прежнему самая элитная, но превосходство его студентов в науках поставлено под сомнениями школьниками-коперниканцами. День клонился к вечеру. Гонки роботов заканчивались. Сборная коперниканцев продолжала уверенно лидировать. Вчера Ники дольше всех провозилась с постройкой робота, поэтому и на старт ее вызвали в самом конце. Публика с интересом наблюдала, как девушка снимает чехол со своего творения. Но вид ее робота вызвал гул недоумения. Простое и длинное, почти метровое, тело робота, состоящее из обычной пластиковой коробки, обрамляли с каждого бока два ряда проволочных ножек. Тонких, длинных и причудливо изогнутых. «Сколько ног у вашего робота, мисс Гринвич?» Со стола экзаменаторов раздался голос профессора Дюрмюррея, ведущего тщательный поножный учет школьных роботов. «74, профессор!» Бодро отрапортовала Ники под удивленный шум публики. «Опять какие-то шуточки!» Прошипел профессор и подошел к месту старта, где вокруг робота Ники столпились любопытные. Теперь уже и профессор вытаращил глаза на удивительную конструкцию многоножки, ощетинившуюся десятками ножек в каждую сторону. «Сколько же моторов вы использовали в вашей конструкции?» – спросил ошарашенно директор. «3!» – снова отрапортовала Ники. «Ничего не понимаю. Вы что-нибудь видите в этом бреде?» – обратился Дюрмюррей к профессору Майсов. Та заинтригованно пожала плечами, разглядывая тонкие ножки робота. По 37 проволочек торчало из боков робота, как оси многоколесной машины. Они были расположены в одну линию, и каждая квазиось заканчивалась не колесом, а делала зигзаг, изгибалась под углом градусов 40, а потом снова поворачивалась в горизонтальном направлении. В целом получалась своеобразная нога, но на ней не было суставов. Джерри присел и с любопытством рассмотрел Никиного робота сбоку. Зигзаг левой передней ноги был поднят и указывал на 12 часов, если его спроецировать на циферблат. Следующая в линии нога показывала на 1 час. Фаза каждой последующей изогнутой ножки опережала предыдущую на 1 час. Первая дюжина ног охватила целый оборот часовой стрелки. В сумме 37 ног делали 3 оборота, используя по 3 волны с каждой стороны корпуса. Верхняя часть ног была плавная, а нижняя часть, которая упиралась в пол, представляла собой острый гребень. Если эти ножки будут вращаться независимо, то они заденут друг друга. Им слишком тесно, удивился юноша. Давайте дадим автору возможность продемонстрировать его изобретение в деле, нарушил молчание профессор Цортмит из школы Коперника. Ники нажала кнопку на ручном пульте. Все ахнули. Щучье тело робота быстро двинулось вперед. А волны, образованные горизонтальными частями ножек, продолжали стоять на месте. Нет, робот вовсе не стал безногим. Волна тонких ножек росла рядом с движущейся головой и убывала рядом с его хвостом, оставаясь в неподвижности возле остальной части робота. Это было завораживающее зрелище. Длинное тело, плавно скользящее на застывших, но тем не менее, ухитряющихся не достать от робота волнах из множества ножек. Ноги робота быстро и согласованно вращались вокруг осей, не сталкиваясь друг с другом благодаря одинаковой скорости и выбранной форме. Стало понятно, почему на плоской спине робота красным фломастером было написано «Сёрфер». Робот действительно скользил по волнам. Сёрфер без малейших проблем промчался по гладкому участку трассы, с разбега влетел в пустыню и легко преодолел все холмы, взметая ножками фонтанчики песка и сбивая острой мордой верхушки дюн. Как волны ног могли буксовать, если они не двигались относительно земли? Леопарды ликовали и скандировали: «Сёрфер, давай!» Жюльен Сова тихо спросил Джерри: «Я не понимаю, почему робот бежит, а волна его ног неподвижна? Я знаю, что даже быстро катящееся колесо имеет одну неподвижную точку, точку соприкосновения с землей. Но как Ники сумела растянуть эту покоящуюся точку в неподвижную траекторию?» Джерри сказал, не отрывая глаз от серфера: «Любая точка катящегося колеса описывает циклоиду, линию, неподвижную в системе отсчета Земли. Ники сумела заставить ноги серфера двигаться друг за другом по аналогичной стоячей волне». «Все равно не понял», – признался Жюльен. «Представь, что Ники взяла шестиколесный автомобиль, потом разрезала каждое колесо на дюжину сегментов, потом растянула автомобиль, размножив оси и заставив каждый предмет по-прежнему вращаться. Эти сегменты будут очень похожи на ноги, но робот по-прежнему будет катиться на них, как на колесах. Еще она придала ногам такую форму, что они могут вращаться близко друг к другу, не сталкиваясь». Жюльен восхищенно покачал головой. «Как это Маугли додумывается до таких невозможных вещей? Она просто не знает, что они невозможны». С шорохом ссыпавшись последние дюны на каменистый участок, сервер, не снижая скорости, устремился вперед, выращивая вокруг себя неподвижные волны движущихся ног. Лишь немногие проволочные ножки опирались на камни, а большинство висело в воздухе, но многоногий робот из-за этого не нервничал. В конце гравийного участка сервер налетел корпусом на крупный галыш, и вся передняя часть его зависла в воздухе. Но задние лапки продолжали упираться в землю и толкать тело вперед, и робот переехал препятствие. И вот перед серфером выросла гряда крупных обломков. Робот, проскочивший три этапа за считанные секунды, резко сбавил ход и вплотную подошел к первому камню. Тут выяснилось, что передние лапки оказались снабжены мелкими коготками. Они сразу зацепились за пористый булыжник. Несколько секунд карабканья, и коробчатое тело втянулись поверх скал. Оказалось, что для длинного робота путешествие даже по крупным камням не проблема. Он провисал мостом между большими обломками и уверенно двигался вперед, всегда находя опору хотя бы для нескольких из многочисленных ног. Ах-ах, на середине каменного хаоса тело серфера соскользнуло в бок с наклонной гладкой коры, и его срединная нога накрепко засела в узкой трещине. Робот резко остановился. На публике пронесся вздох разочарования. Ники что-то переключила на пульте, и из серфера раздалось басовитое верещание перегруженного мотора. «Ему все равно не сдвинуть камень», – грустно сказал Хао, стоящий рядом с Джерри. Раздался резкий хруст, и все увидели, что застрявшая нога, сделанная из твердой, но достаточно хрупкой пласта проволоки, обломалась у основания, а серфер освободился и снова устремился вперед. Вопль восторга потряс зал. Подумаешь, всего одна нога из 74. До конца участка серфер потерял еще пару задних конечностей с другой стороны корпуса, но это его совершенно не смущало. Он живо подкатился к обрыву и с плеском рухнул в бассейн, пугая лягушек. Второй раз за день знаменитая костоломка была пройдена. Рев болельщиков взвился до потолка и потряс стены. Цветные рыбки озабоченно собрались в углу бассейна и стали обсуждать возможность срочного переезда или переплыва. В воде робот тоже не растерялся. Волны его ног могли опираться даже на воду, и серфер бодро поплыл вперед. Увы, Ники не успела сделать корпус робота герметичным. Он быстро набирал воду и замедлял скорость. Не доплыв до топкого берега, серфер испустил последние пузырьки и утонул вниз носом, вызвав сочувствие зрителей и злобный хохот драконов, друзей Дитпита. Те радовались больше соперников в школе Коперника. Робот стукнулся носом о дно и опрокинулся на спину. Но Ник не стала вытаскивать робота из воды, а снова включила моторы, изменив направление вращения. И все увидели, что робот может передвигаться и по спине. Но сейчас он опирался на дно плавными частями волн из проволочных ножек, а остальные гребни, которые были раньше неподвижны, быстро бежали вперед, обгоняя самого робота. Серфер двинулся к берегу, забирая заметно вправо. Никки отключила мотор для левой стороны. Двигая только правыми ногами, серфер выправил курс. Под свист и одобрительные крики школьников робот выбрался на тенистый берег и замер, дожидаясь, пока из него вытечет набравшаяся вода. После чего он двинулся вперед по болотной грязи, в самых топких местах ложась на трясину плоским брюхом, которое было раньше спиной. Оставив позади болото, чумазый сервер подошел к каменным ступенькам седьмого городского этапа. Зацепившись за первую ступень передними лапками, он вытянулся вдоль лестницы во всю длину тела и, опираясь только на края ступеней, выбрался на площадку. Спасаясь от грязного робота, с высокой стенки с визгом бросились зрители, девчонки из Ордена Оленей. Сёрфер подкатил на волнах проволочных ног к кирпичному барьеру, который во много раз превосходил его собственный низенький рост, и задумчиво остановился. «Он хочет и сюда залезть! Обнаглел! У него нет шансов!» – скептически заявил кто-то из драконов. Как бы в ответ на это замечание, сёрфер тонко зажужжал и сломался посередине. Его длинное тело оказалось двухсегментным, шарниром в центре. Вот для чего Никки нужен был третий мотор. Под одобрительные крики зрителей передняя часть робота полезла на стенку, цепляясь за нее лапами с коготками. Вторая половина серфера оставалась на земле и двигалась вперед, подпирая наклонную переднюю часть и помогая ей карабкаться наверх. Наконец лапки робота прочно зацепились за верхний край стены. Робот принялся выпрямлять вогнутую, сломанную под прямым углом спину, потом выгибать ее горбом, продвигая переднюю часть корпуса на стену. Вот он стал похож на утомленного пловца, который выбрался на желанный берег телом выше пояса, а ноги его еще остаются в воде. Но уже было ясно, что у робота все получится. В конце концов, серфер затянул на стенку и свой хвост. Овации сотрясли зал. Победа! Робот Никки за 5 минут преодолел все 7 этапов легендарной непроходимой кибертрассы. И сборная колледжа победила, благодаря Никки Леопарду. Леопарды и другие студенты подбежали к Никки и стали качать ее на руках, подбрасывая высоко вверх. Девушка так взлетала на волнах восторга болельщиков, что не вмешайся профессор Майсофт, она могла бы стукнуться о потолок. Дюрмюррей вместе с драконами-аристократами не радовался победе своей команды, а мрачно посчитывал Никкины очки с помощью древнего калькулятора. За проход трассы 2800 очков, за ноги еще 370 очков, ноги называются, ни одного колена, ага, три ноги отломалось, значит минус 15 очков. В толпе студенты хихикали над подсчетами мелочного профессора. Общий итог 3155 очков, оценка, отлично. Зато очень были рады другие преподаватели и сам директор Милич. Он горячо поздравил и команду колледжа, и Никки. Проигравшая сборная школы Коперника обступила своих преподавателей, но те только сокрушенно пожимали плечами. «Ты хоть понимаешь, что сделала?» – спросил Джерри девушку на следующий день за завтраком. Они сидели за столом одни. Хаус Динтеры еще не пришли. «Нет», – беззаботно сказала Никки, с аппетитом поедая десерт из свежей красной папайи, недавно появившейся в меню колледжа. «Ты придумала новый принцип наземного передвижения». Природа знает ноги. Человек придумал колесо и гусеницу. Теперь ты открыла еще один принцип. И не колесо, и не ноги. Даже не знаю, как назвать твоего робота. Волноход, что ли? Вот что ты сделала.
С ума сойти от счастья, невозмутимо сказала Никки. Я лишь построила простенькую киберверсию обычной мухоловки Scutagiria calyptrata linnaeus.
Вижу, не понимаешь. Разочарованно покачал головой Джерри. «Эту идею надо немедленно патентовать и богатеть!» «Давай, попробуй!» – пожала плечами Никки. «Я все равно ничего не понимаю в патентах. Получится, прибыль потерям по-братски!»
«Робби, а ты говорил, что мы проиграем!» – сказал Джерри и тоже принялся за завтрак. «Вероятность 2 сигмы предполагает 5% возможность ошибки!» – ничуть не смутился Робби. А Никкины творческой фантазии спрогнозировать трудно.
«Робби, как дела со списком 88?» – спросила вдруг Никки.
«Пока никак». Из динамик Робби раздалась искусственная имитация тяжелого человеческого вздоха. «Никак не могу поймать общий принцип, который отделяет этих людей. Здесь есть популярный сетевой журналист, знаменитый актер, педагог-новатор, а также два писателя. Один – романист, другой – экофилософ и эссеист. Я насчитал 15 политиков, королей и бизнесменов, но больше всего – ученых и инженеров. Более 60 человек. Среди них есть мастисты, но в большинстве своем – это молодые люди до 30 лет, малоизвестные за пределами своей научной области. Я не понимаю, что их объединяет. Вижу лишь два общих признака. Каждый человек из этого списка или очень умен, или очень влиятелен. «Они знают друг друга?» – спросил Джерри. «Может, это какая-то организация?» «Уровень личных знакомств не выше значения для случайной выборки», – ответил Робби. «Думай лучше», – сказала Ники. «Копай по всем параметрам. Объединять этих людей может то, что они очень важны. Возможно, они знают какой-то секрет или что-нибудь подобное». «Ко мне подходил профессор Тхимсат», — сказал Джерри, — «чтобы познакомиться с сыном старого друга». «Вот как, внезапные старые друзья?» — настороженно отреагировала Ники. «И что он хотел?» «Судя по всему, подружиться со мной. А потом расспрашивать о материалах, оставшихся от твоего отца». «Я тоже так думаю», — кивнул Джерри, и его лицо исказило судорога. Подошли Дзинтара с Хао. И разговор закрутился вокруг предстоящего биологического экзамена, который снова превратился в состязание с коперниканцами. На экзамене соревнования по генобиологии перед школьниками поставили всего одну задачу – спроектировать организм, способный выжить в низкогравитационном мире с водородно-метановой атмосферой и обычным уровнем солнечного облучения. Студенты склонились над управляющими поверхностями компьютеров. Многие надели виртуальные шлемы и сенсорные перчатки для научного манипулирования генетическими блоками будущих метановых монстров. Некоторые мечтали слепить всего лишь бактерию, живущую на энерговыделяющем процессе с участием метана. Кто-то замахнулся на растение-губку. Джерри, имеющий давний опыт в проектировании червяков, стал изобретать модификацию Caenorhabditis elegans с метаново-водородным метаболизмом. Ники затеяла сконструировать плавающую в атмосфере медузу с водородным пузырем, пользуясь любимой программой дизайнером для виртуальных генотипов. Просидев 8 часов у компьютерных экранов, Ники и Джерри сдали экзамен на отлично, а результат девушки даже попал в десятку лучших эдштонианцев, правда, лишь на 7 место. Но общий результат состязания был плачевен. Школа Коперника победила школу Эйнштейна в соревновании по биологии. Рекордсмен состязания, коперниканка Даяна Смолуховски, сумела за время экзамена создать впечатляющего водорододышащего ящера, корявого и медлительного, с 10 ногами, зубастым раздвоенным языком и кустистыми жабрами возле гребообразных ушей. Мало того, рыжая смешливая Даяна даже успела спроектировать пищевую цепь для своего питомца, и ящер вызвал невольное восхищение зрителей. Ловко вылавливая языком крылатых лягушек, порхающих в метановом ветерке. Расстроившись из-за проигрыша команды колледжа, директор Мирично выдирал из пышной шевелюры столько волос, что их хватило на пару превосходных шерстяных носков.